Учиться в школе Господней не так-то просто, если по-настоящему учиться. Если просто пребывать в качестве такого благодатного слушателя, получить от этого какое-то наслаждение, еще большее количество информации и, в конце концов, быть забитым этой информацией и думать, что это есть смысл наших занятий, то это немножко, конечно, не то. Когда мы чему-то учимся, мы или как бы отбываем времяпрепровождение в учебном процессе, или получаем то, что нам надо для жизни. Вот если человек живет в неком таком мнимом расслаблении, что как бы все уже достигнуто, устроено, стремиться уже не к чему, то это самообман. Что значит не к чему стремиться? То есть как бы человек знает, к чему надо стремиться? К земной жизни, к благосостоянию, к уважению окружающих людей, к себе, к достатку, к здоровью, к устройству в нашей жизни, то он себя очень страшно обманывает. А почему? Потому что человек в этом смысле, в этом случае не стремится, и так оно и есть, человек не стремится к смерти. Каждый из нас не стремится к смерти. Это вопрос, который как бы даже не обсуждается. Как-то кто из нас стремится к смерти? Ну что, о чем речь? Если человек пожелает Царствие Божие, он говорит, что вы мне смерти желаете? Да вы что? Там Царствие Божие, вечный покой. Ну, вот в том-то мы и как бы и пролетаем, как фанера над Парижем. В том смысле, что мы себя самообманываем. Вот человек куда-то бежит, стремится, несется, и ему говорят, а куда торопишься? Торопиться не надо. Зачем торопишься? Впереди смерть. Человек сначала не понимает, а почему так очень как-то это... А на самом деле так оно и есть. Впереди смерть. А что такое смерть? Это переход к вечную жизнь, а не черная крышка гроба. Культура смерти, она Богом дана нам с момента грехопадения человечества. В тот момент, когда человек пошел своим путем и был изгнан из рая, и рай был взят на небо, его уже нет на земле. Строить Царствие Небесное на земле бессмысленно. Его нельзя построить, так же, как и рай. Все было уже дано человеку. Повторять ошибки не стоит, все уже ушло. С этого момента человеку даны средства, способности и возможности, чтобы выжить в этом мире греха и порока, выжить в мире его плачевного состояния. Мы находимся в состоянии смертного греха. И чтобы выжить в этом состоянии, Господь нам дает условия, силы и способности, такие как, например, печали. Это средства, которые даны нам для того, чтобы мы знали, как спасаться. Надежду дает Господь, надежду, надеяться, что Господь нас не оставит. Дает способность покаяния, это изменение своего мировоззрения в состоянии греха. Если человек попал в беду, в какую-то ситуацию страшную, почему он попал? Потому что неправильно жил. И чтобы выйти из этой ситуации, надо принять те условия, при которых он выйдет из этой ситуации. Но мы почему-то не принимаем. Говорим, Господи, а как это такое? Покаяние? Я же как бы... А почему я должен лишать себя удовольствия? Дело в том, что покаяние – это изменение нашего отношения к жизни, изменение нашего отношения к себе, к тем привычкам, которым мы решили, что это есть наша жизнь удовольствия. Изменение во всем. В разуме, в мировоззрениях, в поведении, в речи, в поступках. Это называется покаяние. Это не то, что мы пришли на исповедь и что-то там пытаемся говорить. Покаяние – это процесс. Это не какое-то одно действие, какой-то акт. Это процесс. Это работа. Работа. Вся наша жизнь или покаяние, или не покаяние. Или остановка. И вот в определенной ситуации мы должны принять те условия, то, что нас выведет из этого состояния плачевного. Но мы почему-то это не принимаем. Но как христиане мы должны понять, что по-другому выйти из состояния греха и смерти невозможно. Ну, еще раз так сказать, об одном и том же скажу. Человек живет в прекрасном доме, в прекрасной местности. Все очень хорошо, великолепно. Но в какой-то момент он подпал под понятие проклятия. Что такое проклятие? Проклятие – это не то, что нам кто-то, что нас кто-то проклинает. Проклятие, оно происходит из-за того, что мы отвергаем божественное устройство мира. Бог никого не проклинает. Проклятие происходит. Вот если мы взяли, сожгли собственный дом, мы прокляты. Если мы взяли, разрушили все мироустройство нашей жизни, произошло проклятие. Нас никто не проклинал. Мы сами попали в эту ситуацию. Поэтому проклятие, оно происходит. И когда говорят, что кто-то кого-то проклинает, это неправда. Никто никого проклясть не может. И Бог никого не проклинает. Когда Господь, если мы в Священном Писании видим, что Бог произносит проклятие на человека, на дьявола, Бог просто констатирует факт того, что произошло. Разрушение нашего мироустройства. Так же, как это произошло в раю. Бог произнес три проклятия. Господь сказал Каину проклятие, дьяволу проклятие сказал. Что произошло после того, как кто что-то совершил? Поэтому мы должны знать, применяя эту духовную ситуацию к себе, что если мы нарушили закон жизни, мы впали в понятие проклятия. Мир изменился. Это есть проклятие. Проклятие происходит каким образом? От чего-то. Когда меняется естественное состояние вещей, и мы должны приобретать новые качества в себе. В этом состоянии Господь нас не оставляет. Он всегда с нами. Важно, чтобы мы это поняли. И не печалились. Кто-то нас проклял, потом проклял, кто-то нас навел порчу. Вот кто-то всегда где-то стоит рядом и нам всегда вредит. Что такое, еще раз говорю, проклятие? Мы не просто так говорим об этом, что о чем-то мы там. Нарушение естественного хода событий, нарушение естественной жизни, законов Божиих, ставит нас в ситуацию разрушения этого устройства, этого мироздания, и мы оказываемся совсем в другом качестве. Почему проклятие происходит? Вот мы на наших занятиях отрабатываем навыки, которые должны быть в нас всеяны, доведены до автоматизма. Поэтому не удивляйтесь, что мы делаем одни и те же движения. Говорим об одном и том же. Чтобы это настолько вошло в наше естество, чтобы мы до автоматизма довели какую-то функцию, чтобы в любой ситуации могли повести себя правильно. Выжить. Проклятие происходит. Никто никого не проклинает. Поэтому не надо бояться каких-то там колдуней, колдунов, злых людей. Меня там прокляли, родовое проклятие и прочее, прочее. Каждый отвечает за себя перед Богом. Почему? Потому что Бог у нас кто?
Отец.
Вот если бы был какой-то другой представитель по отношению к нам, типа директор, администратор, тогда еще можно было рассуждать. А так как Бог Отец, Он любит не всех, Он любит каждого. Отец любит каждого, а не всех. Потому что все это ничего. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Поэтому Бог любит каждого. И имеет отношение с каждым человеком лично. И когда происходят такие вещи, как Тут мы говорим, там кто-то чего-то кому-то навредил, проклял. Нет ничего подобного. Проклятие происходит, оно не назначается. А каким образом оно происходит? Только в зависимости от нашего отношения ко всему. Вот как мы повели себя, зная, что есть закон Божий, зная, что есть закон естества, природы, естественные законы. Вот мы пошли против них. Это страшная вещь. Проклятие – страшная вещь. Что значит пойти против естественных законов? Вот как вы думаете? Пойти против истины. Что это такое? Ну вот вы работаете. Вы же читали Священное Писание. Да, что это такое? Вот в чем ужас этого движения? Оно прописано в Евангелии. Ну, вы же читаете Евангелие. Ну давайте думайте. Ужас. Да. Вот в чем? Вот в чем вот вообще квинтэссенция этого ужаса? А? Так, ну давайте еще, вот давайте. Да, это все. А вот что Священное Писание говорит об ужасе этого состояния? Еще. Это еще не тупик. Это еще вообще не предел. Что Библия говорит, надо знать священные тексты. Вы их не просто читаете, вы к себе применяете. В чем ужас этого момента? Идти против истины, что значит? Ну а как Библия говорит об этом? В чем ужас его? Хула против Святаго Духа не прощается даже на том свете. Представляете, какой ужас? Когда мы четко знаем, что это истина, идем против нее, вот это самое страшное. Пока жив, да. Нет, ну когда человек идет против истины, это уже безумие. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Вот в чем безумие. Это редчайший грех. Поэтому не надо говорить, что я там похулил против Святаго Духа. Это редчайший грех. Мы же не безумцы. Поэтому не надо, вот очень надо как бы четко. А? Заблуждение — это другое. Мы можем как бы вот, но когда мы четко знаем, как есть такие пословицы, не плюй в колодец, не руби сук, на котором сидишь. Ну, а это же безумие. Это редчайшее явление. Вот, и вот как бы вот финал всего, вот может к этому подойти, поэтому не надо к этому подходить. Поэтому проклятие надо знать, оно происходит от нашего неразумия. Но еще до хулы Святаго Духа надо дойти. Поэтому, но мы сейчас говорим о том, что мы же можем разрушить в своей жизни. Это еще не проклятие. Это еще не хула Святаго Духа.
То есть нарушение любой заповеди — это против истины и хула на Святаго Духа?
Нет. Хула на Святаго Духа, когда мы точно знаем, что это истина, это сук, на котором мы сидим, и мы его пилим.
А когда точно знаем?
Да. Мы можем не знать, это другое. Но когда человек плюет против ветра, там, или плюет в колодец, из которого он пьет, то есть мы четко, ну это безумие. Человек уничтожает свою жизнь. Вот.
И тоже так же, наверное, можно сказать, и когда не принимают Господа Иисуса Христа.
Нет. Господа Иисуса Христа можно не знать, что Он Христос, что Он истинный Бог. Да. Просто не знать.
А есть
очевидные истины.
А если он не знает истину, говорит, это не знает.
Нет. Есть вещи, которые человек точно знает. Например, знает закон земного притяжения. Кирпич падает только вниз и стоит под этим кирпичом, когда он кидает вверх. Тогда он разбивает себе голову. То есть это редкие страшные вещи. Поэтому Библия нам показывает очень все, классифицируя разные понятия. Не надо так просто подходить. Вот там у меня хула на Святаго Духа. Ты подумай, о чем ты говоришь. Нельзя на человека говорить «безумец». Почему? Безумный – это тот, кто отвергает Бога. А почему так сказал человеку, что он безумец? Он это отвергает? Может, он ненормальный, но он не отвергает его. Поэтому, говорит, вот такой человек, который произносит безумство на человека, принадлежит гении огненной. Это Библия говорит. Насколько мы осторожно должны относиться к своим словам. И за каждое праздное слово человек даст отчет. Поэтому мы и пытаемся очень осторожно подходить к Священному Писанию. Следить за своими словами. Если сказал человеку рака, пустой человек, человек принадлежит Синедриону, суду, сказал рака, безумный, он подлежит гиене огненной. То есть ты сказал человеку, что он безбожник, А какое ты имел право, скажем, безбожник? Некоторые говорят, вот там у меня там родственник, там отец, дед, там он умер без покаяния, можно ли его поминать? Спрашиваешь, а он отвергал Бога? Да нет, но он, правда, матершинничал, там пил, там не знаю, что гулял, но он Бога не отвергал. Поминайте. То есть мы как-то очень сразу подходим, ну как же, он не ходил в церковь, чего его поминать? Но он Бога-то не отвергал, не отрицал. А когда был конкретный богоборец, ну это уже вопрос другой, значит. Это уже... А? Здесь всегда надо очень осторожно подходить. Осторожно. Это редчайшее явление. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Вот когда мы читаем Священное Писание, надо как бы проникаться. Чем проникаться? Родственными отношениями со всеми людьми. Как бы мой брат это сказал? Он действительно сумасшедший или нет? Мы же пытаемся своих родственников как-то все-таки реабилитировать, выйти на какое-то состояние, чтобы их как-то вот не осудили. А здесь нам очень просто, он такой-сякой. Очень осторожно относиться к словам, к людям вокруг. Поэтому возвращаемся. Проклятие, оно происходит. А? Да. Толстый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Ну, это тоже мы учили, да? Человек это звучит гордо, Максим горько, Максим гордый. Вот. Ну, мы нормально жили в советское время, весело. Мы же все понимали, и они понимали, и что мы понимаем. Да. Да вообще все, что Господь нам предложил, для нас, болванов, очень все правильно. Учитесь, все же для вас. А сейчас мы вспоминаем, как мы хорошо жили, а когда нас скажут, да, как это что-то не так, как все плохо. Да все нормально, все отлично, великолепно. Это школа, это жизнь. Надо понять, что вот это время, в которое мы живем, наша жизнь, это то, что формирует всю нашу вечность. Больше такого не будет. Проклятие не приходит, оно происходит. Проклятие происходит от того, что сам человек, нарушив закон жизни, вдруг оказывается в этом состоянии. Проклятие – это констатация факта того, что человек взял и разрушил свою жизнь. Вот ему Бог дал мироустройство потрясающее, он взял его и разрушил. И он говорит, а теперь, Бог говорит, произошло проклятие, разрушение. Оно произошло. И когда человек вот ушел от Бога, пошел своим путем, и даже не внял словам Господа о возвращении, о примирении, о покаянии. Господь сказал, а теперь проклята за тебя земля в делах твоих. Все, что ты будешь делать, а делать ты будешь без меня, это что будет такое? Без Бога, когда мы что-то делаем?
Да.
Ну, это и есть проклятие. Он сам себя, человека, проклял. Дьяволу сказал, что он проклят от всех зверей земных, то есть от всего живущего, кроме человека. И на чреве своем будешь ползать по земле. Кто такой дьявол? Значит, в проклятии человек, существо свободное. Вообще зло, оно появилось в свободном мире. В мире свободы, в свободном мире. Где два рода свободных существ, ангелы и человеки. Соображаете? Почему соображаете? Потому что, чтобы понять божественное устройство мира, надо знать две вещи. Чтобы понять божественное устройство мира, надо понять две вещи. Первое, что свобода человека, она абсолютна, ее никто не может нарушить, даже Бог. А милосердие Божие беспредельно. И когда мы сталкиваемся с чем-либо в нашей жизни, Надо вспомнить эти две вещи, и все станет на свои места. Наше поведение не обусловлено ничем и никем. Мы это делаем. Нельзя человека заставить любить. Он сделает вид, что любит, но любить он не будет. Сделать выбор между Богом и дьяволом нельзя человека заставить. Он даже согласится, но он внутренний, он скажет, что «Господи, я немощен, меня заставили». Он всегда останется самим собой. Поэтому свобода человека, она абсолютна. Это божественный дар. Страшный и великий дар. Им надо уметь пользоваться. Им пользоваться мы не умеем, так же, как и выбирать. А милосердие Божие беспредельно. То есть оно одномоментно. Оно сразу. Если до греха надо пройти 8 этапов, чтобы до него дойти, мы идем, трудимся, и падаем, и все прочее, прочее. А чтобы прийти к Богу, достаточно сделать один шаг. Покаяние. И все. И вот, так как мы этого не знаем и не понимаем, мы мучаемся. Мы мучаемся. Господь говорит, я с вами. А мы говорим, Бог нас забыл, не прощает, разозлился, наказывает, оставил. А дьявол тоже еще такой сильный, что даже никто помочь нам не может. Все это бред сивой кобылы, простите за выражение. Вот. Мы можем как угодно падать, если имеем желание подняться, Господь с нами. И вот это вот понятие уныния – страшный грех, говорят святые отцы. Почему? Потому что он накрывает человека, и человек уже не видит Бога, видит только грехи в унынии. Значит, бесов, которые его стяжают, а Бога почему-то у него нету. Это страшное состояние, которое нельзя допускать до себя. Надо знать, что Бог всегда с нами. Это просто испытание. Просто испытание. Поэтому мы делать-то ничего не можем. Человек – это вселенная. А что мы делаем? Каждый из нас что делает вообще, по большому счету? Он говорит, я не могу... У меня нет сил, не знаю, очень много работы, с внуками сижу, иконы пишу, то великие дела. Вот это вот не хватает. Ну, позвольте, мы о чем сейчас говорим? Нет, оказывается, на все есть время. Значит, просто мы не знаем, что такое время, что такое жизнь человека, что такое сам человек. Нас так растащили очень грамотно бесы, что мы, как образ Божий, себя просто похоронили. Это страшно, вообще это страшное состояние. Поэтому вот Бог хочет видеть нас какими? Деятельными, уверенными, крепкими, сильными, радостными, оптимистичными. Он говорит, а весь мир живет, существует, радуется, каждый год воскресает. Все поет, славит Бога, а мы венец творения, как сказал батюшка. А разве может, говорит, венец творения, высшее создание Божие, ну подойди к зеркалу, иметь такую рожу. Да ты, говорит, уже в аду. Ада, говорит, нету. Да посмотри на свою... Говорит, ада нет. Да все, все уже тут-то. То есть, поэтому давайте как-то все-таки будем самокритичны, мягко говоря. Вот, и поэтому проклятие, оно происходит. Мы взяли, разрушили божественный мир. И что мы имеем? Вот это и есть. Что Господь констатирует факт. Господь никого не проклинает. Тем более человек проклять никого не может проклясть. Оно происходит от нашего отношения к божественному миру порядку и миру устройству. Адам жил в раю, общался с Богом, давал имена животным. У него была способность, которая называется творчество. Это божественная способность. И вдруг произошло что? Самый близкий человек, а через него подходит?
Да,
товарищ дьявол. Вот. Товарищ дьявол, да? Вот. И производит свое, так сказать, интересный момент, очень интересный момент. Дьявол бьет по слабому звену. Да. Значит, первый удар принимает на себя кто? Женщина. Церковь. Вот как надо женщине быть очень внимательной, аккуратной. Вот. Она принимает первый удар. Но вы не гордитесь, не гордитесь. Потому что заповедь была дана не женщине, а мужчине. А женщина послушала кого? Мужчину? Дьявола. Ну, начинается, да. Заповедь была дана мужчине. Жена должна спросить, как написано в Священном Писании, что непонятно, приди домой, спроси у мужа. А не у дьявола. Ну, начинается, если мужа нет. Ну, что вы ко мне? Что я мужа должна... Начинается. Ну, прям это все так это. Оставьте это. Включите телевизор, там скажут что-нибудь. Посоветуют, наша страна советов. Вот. Это же другой вопрос. Значит, тогда надо как бы вот Бога искать в своей жизни. Вы же все знаете. Только немножко надо это. Вот. Просто мы сейчас обсуждаем техники подхода дьявола к нам. Вот и все. А почему здесь женщина, мужчина? Вот. Мы говорим, что есть что. Какие назначения. Женщина дана человеку как церковь. Он глава церкви. Какие-то есть другие состояния, да? Мы знаем, что есть вообще церковь. Мы находимся в церкви. И все здесь спасаемся. И женщина, и мужчина, даже если нет какого-то семейного устройства. Мы знаем, как спасаться. Поэтому надо здесь очень четко, грамотно не разводиться. На чем мы разводимся? А? На чем мы разводимся? На понятие вера. А какой орган чувств у человека, который отвечает за веру, называется? Слух. А не сердце, не ум, не душа. Вот. Поэтому надо блюсти свой слух, его хранить. Если не слышащий, тогда так, тактильно к нему, тактильно к нему. Тактильно можно подойти, да. А если он слепо-глухонемой? Тактильно, да. Всегда, ну, не надо думать, что мы умнее Господа Бога. Давайте оставим эту тему, да. Мы все-таки, Господь все-таки, как-то, я думаю, все-таки умнее нас, дураков.
А это в Евангелии написано, что слух отличается
верой? Да, да, в Священном Писании. Да. Вера от слышания. Но идем дальше. Самый важный это момент. Надо знать, что является источником информации. Тогда вера будет правильной. Вера от слышания, а слышание должно быть от Слова Божьего. Это вот прописано. И когда мы знаем этот алгоритм, нас уже не сбить с толку. Дело в том, что мы Слово Божие-то не знаем. В чем проблема? Вот с человеком говоришь, а он не знает Священное Писание. Поэтому опасность в том, что кто-то пришел и скажет, хотите знать имя Бога? Да, и Иегова, все. И хотите знать, что такое церковь? Да, где двое или трое собраны во имя Мое, там это церковь, это не церковь. Потому что мы не знаем Слова Божьего. А протестант нам сказал, и мы поверили ему. Слово Божие, это, извините меня, это меч обоюдоострый, он так раздирает на части. Поэтому здесь надо иметь только церковное, православное мировоззрение. Что говорит церковь? А что говорит Слово Божие? Библия – это язык символов. А символ имеет разные значения в разных аспектах. Например, земля. Земля, да? Написано «земля». Имеет несколько значений, что это такое. Это может быть про материи, раз. Это является питательной средой для человека, он ест землю. Это и есть область низменных желаний дьявола, как оппозиции небу. Это все земля, понятие земли. И вот когда мы подходим, земля, читаем, о, а вот вам, пожалуйста, одно слово, а три уже значения мы нашли. Небесное и земное, значит, будешь есть землю, и тому и другому сказано, и дьяволу, и человеку, как одно и то же. Нет, это символ, который надо понимать. Поэтому Священное Писание, язык символов, кто не человек, который не понимает образы и отвергает символы, не может называться верующим человеком. Это приоритет, это как раз вот свойство православного человека, христианина, верующего, православного. Я понимаю, что хочется свои знания проявить здесь у нас в аудитории. Это очень похвально. Вот, я человек коварный, начинаю издеваться над вопрошающим. Да. Вот. Дело в том, что каждое из органов чувств человека имеет свое мистическое значение. Поэтому просто так говорить о слухе, о зрении, о вкусе, обонянии, осязании, это еще ни о чем не говорить. В Священном Писании написано, что смерть входит через очи, через окна. Очи. Однако через очи можно воспринять божественную благодать. Но надо уметь пользоваться этими органами чувств. А мы же ими не умеем пользоваться. Вот, например, человек идет по улице, там какие-то там журнальчики, там все, мы смотрим, а, или кто-то что-то, наше зрение начинает впитывать, что грех. Мы слышим там анекдоты, там что такие какие-то сальности, мы впитываем в себя грех. Мы вкушаем что-то во время поста, допустим, там, зная, что нарушаем пост. Мы прикасаемся, мы вдыхаем, да, ароматы каких-то там этих, вот, как называется, кальяна депс, вот. Ну, думаем, что да. А все через это входит. А где мы излечиваем наши органы чувств? Скажите. Все 5 органов чувств мы излечиваем в храме. Мы смотрим на иконы. Мы слышим церковные пения. Мы обоняем фимиам. Мы прикасаемся к святыням, мы вкушаем причастие. И так мы излечиваем свои органы чувств. Поэтому надо их хранить. Это окна, через которые входит дьявол. И через которые входит благодать. Это надо знать. И помните, есть такие слова в молитве? «Исправи чувств простую пятерицу». У нас 5 чувств. Так же, как у всех людей в мире. У язычников, там, у христиан 5 чувств. Вот. А это не отнять у людей. Но у христиан еще есть 5 моментов, которые составляют весь деколог, 10 заповедей, чего не понять язычникам. Поэтому на уровне вот этих 5 моментов мы все едины. А вот на уровне этого, еще плюс к тому, что дано нам, как христианам, это говорит о том, что мы сыны Божии, и мы знаем истину. Ее не надо искать, она есть, надо ей пользоваться. Мы им пользуемся, и этой истиной? Нет. Никто не знает первую заповедь, вторую, третью, четвертую, ну, может быть, пятую знает. Представляете, насколько мы, как христиане, себя не реализуем. А на нас смотрят с верой, надеждой и любовью. И что в нас видят? Если вы тьма, какова же тьма? Потрясающе, первая заповедь, я Господь Бог, да не будьте других богов. Любой человек другого мировоззрения и религии скажет, а мой Бог такой-то, да? А мой Бог такой-то, а Бог такой. Каждый знает своего Бога. А мы своего Бога знаем? Нет. Потому что никто не знает первой заповеди. Я верю там, ну потому что каждый день читаю о Христе. А что ты о нем знаешь как-то? Вот это реально. Если кто-то знает Аллаха, он его пытается как-то узнать. Кто-то знает закон, как Бога, да? Кто-то знает нирвану, как безликое начало, и что там еще. А мы-то не знаем, а мы обязаны это знать, потому что у нас все конкретно. У нас все конкретно. Кумир кто такой? Нам говорят все. Кто такой кумир? Это говорит о том, что ты служишь кому вообще, будучи христианином? Потом ты нарушаешь служение Богу своим мировоззрением, своими словами, не произнося имя Божьего в суе. О чем ты говоришь? Ты хоть знаешь, о ком ты говоришь? О, я... А ты знаешь, о ком ты говоришь? Кто твой Бог? Мы даже не можем описать, дать характеристику нашему Богу. Мы, носители истинной религии, христиане, не можем человеку сказать о Боге ничего. Мы не можем ни описать, ни дать какие-то представления. Это слава Богу, что мы сейчас узнали, что Бог – это наш Отец. Это уже сразу изменил наш мир, а люди не знают об этом, читая молитву «Отче наш». Ну это, вот это, ну вот Троица, там это Троица, это Божья Матерь, Святитель Николай, Иисус Христос. Вот представление людей о Боге. Ну простите меня, это, мягко говоря, детский сад, даже не детский сад, потому что в детском саду дети знают что-то. И так дальше, вот на самом деле, кому это нужно? Людям? Это нам нужно. Если мы это в себе не сформировали, не поняли, то и окружающий мир. Господь на самом деле все устраивает сам. А мы, люди, должны воспользоваться этим моментом, чтобы участвовать в устроении этого мира, в спасении. Господь и без нас спасет. Он же мудрее всех нас. Мы не воспользовались этим. Поэтому и людям не помогли, и себе навредили. И в Библии есть такое место: спаслись, как головня из огня, ничего себе не представляющее. А что такое головня, я не знаю. Вот. Если бы ты был холоден или горяч, а так как ты тепл, успокоившийся, извергнул тебя вон. Страшные слова, говорит Священное Писание. Мы о чем рассуждаем? Ну вот, если раньше, в первые века христианства, люди на рынках, значит, когда встречались, они говорили не о том, где какая рыба и почем, они говорили, а какие естества у Христа, только божественное или только человеческое? Или божественное и человеческое? Они рассуждали о чем? О Боге. Казалось бы, да, встречаются там какие-то простые люди, о чем мне говорят, а кто такой Бог? А что это такое? А у нас все нормально, все пришло, как у протестантов. Я спасен, я святой, мне не надо каяться, уже все нормально. Вот со мной Господь, все мои дети святы, и я все, и зачем такая, как бы, такая вот вещь. Поэтому давайте, значит, работать, трудиться, повышать качество жизни, быть мастерами, значит, социальных отношений, кузнецами своего счастья, все на балансе, все там рассчитано. Все нормально, все классно, на бюджете, все, дебет с кредитом сошелся. Вот, и вот это жизнь. Бог с нами. А если ты болен, если ты нищ, а это значит, ты Богом оставлен. А у нас это святость. Все-таки несостыковки в мире происходят. Если для католиков назови их святого сумасшедшим, ну как ты можешь так орать и кричать там, ты мой жених, приходи ко мне. А что ты вызываешь наших святых, а что они сумасшедшие? Ну я... А у нас это достоинство. Сумасшедшим назвали человека, я так, святой. Потому что он как бы вне себя, он в другом мире. Вот как, с одной стороны, сложно обрести христианское мировоззрение истинное, а с другой стороны, когда мы в нем утвердимся, жить оказывается очень легко. Нам сама жизнь подсказывает, что она состоит не с какой-то некой такой инструкции, как должно происходить, а жизнь, она идет по другому закону. По закону Божьему. А что такое закон Божий? В отличие от инструкции, которую мы прописали себе. Даже каноническое право, даже церковное право. Вот люди прописали, что по канонам надо вот человека за это отлучить на 25 лет, а этого на 15 лет. А этому, значит, это... Мы, конечно, да, это все, есть какие-то нормы, да, но мы что-то... А что такое закон Божий? Вот тот, который существует в мире и должен быть. А его нельзя узнать. Он прописан в Священном Писании. Уникально. Это пределы, к которым надо стремиться. Закон Божий – это то, что Господь говорит: «Я творю все новое». Что Господь сотворит, мы еще не знаем. Но это будет самое лучшее. И вот надо попытаться научиться, это возможно, чувствовать, принимать и видеть, и ожидать промысел Божий о себе. Что Господь о мне хочет? И вот все, так сказать, пилигримы христианского мира, которые путешествовали по земле, они ходили не за чудесами, как наши горе-паломники ездят куда-то в какие-то паломнические службы. Они искали волю Божию о себе. Можно путешествовать, находясь просто в доме. Можно путешествовать и по всему миру. Но задача какая? Искать волю Божию обо мне. А что Господь обо мне сложил? Его воля именно лично обо мне. Все говорят: а какой талант? Что такое талант? Вот Господь дал человеку талант, у меня нет таланта. Каждому человеку Господь дал талант. Быть человеком. Проповедовать истину. Просто разные есть средства и способы ее проповедования. Разные у каждого. И каждый знает, если он начнет реализовывать свой талант, он увидит, на что он способен. Просто не реализуем. Не обязательно там петь, плясать, писать иконы, там что-то такое, стихи какие-то. У человека есть свой способ проповеди Христовой. Просто сиди, молчи, люди, глядя на тебя, скажут: ух ты, вот Христос. Просто умение сидеть молчать, а некоторые там, дайте мне перевернуть этот мир, вы знаете, все не так. Дайте мне, кстати, такие условия создайте, что и тогда вот я вам покажу, а что мне покажете-то? Человека, который произошел от обезьяны, я и так знаю, показывать-то нечего. Надо просто успокоиться и сказать: Господи, вот скажи, что мне делать. И искать, а что же ты? Господь человеку дал силы и ждет, когда он начнет действовать. Ничего не подсказывает, не говорит. Мы же все хотим. Вот расскажите, как делать за батюшка бегака, что чего дают. Скажите, а что такое? Что это такое? Это я хочу ничего не делать. Я расписываю в своем безделии. Ничего не хочу делать. Просто полный тунеядец, вообще бездельник, и паразитирую. Вот наше христианство. Кто такой духовник, по большому счету? Это тот человек, который, передавая опыт церкви, с этим, со своим подопечным, вместе решает проблему. Вместе. Ищут. А не то, что вот скажите мне, я буду делать. Сказали, я что-то не слышал, еще раз скажите. А точно? Что-то духовник. А скажите мне к старцу ехать куда-нибудь? Уезжайте. Была у старца, а там такая очередь была. Где вообще? Даже не детский сад. То есть Господь человеку дал все силы. Руки, ноги есть, голова есть, все, давайте. Мы, знаешь, действуй. Как-то мы сразу вообще растворились вообще во всем. А сказали, что там, понимаете, на бензоколонке тушенку дают бесплатно. Мы уже рванули с сумками, уже, понимаете, и набрали полные. А там, правда, ничего не было. Нас обманули. Может, там сбегали. Что ты, говорит, меня обманываешь? А я просто так пошутил. На все способны, кроме вот собственного самосознания. Когда человек ищет образ Божий в себе, это называется самосознание. Когда он ищет образ Божий в другом человеке, это называется любовь. И где мы? Все очень просто, на самом деле. Все очень просто. У нас все есть. Мы можем горы переставлять. Господь говорит, вы можете горы переставлять. Господь сказал, вы можете делать даже больше того, что я сделал на земле. Христос говорит в Евангелии. Больше меня. И мы еще говорим. Ждем, сидим, раздуваем щеки.
Очень интересно.
А мне очень интересно, что мы начинаем интересоваться Священным Писанием. Так что давайте начинать его читать. Это вот то же самое. Господь человеку дал силы. Действуйте. Скажите, где? Я приду домой. Ну ладно, у меня сейчас домой я иду, а там говорят, вы знаете, тушенку дают. Да какое там Священное Писание? За тушенкой побежал. Поэтому надо прийти домой и покопать Священное Писание. Как мне сказали, в Коране есть несколько моментов, которые просто его убирают напрочь. Я перелопатил весь Коран и нашел их, который убирает Коран просто весь напрочь. И говорит, что такое христианство. Я нашел. Все. Теперь мне, с человеком, который является представителем этого Священного Писания, Коран, говорить как... Я знаю, что ему сказать. Давайте искать, давайте работать. А как же так? Все сказать, это значит ничего не сделать. Да, надо найти. Да, Господь говорит, вы больше меня сделаете. Больше меня сделаете. Представляете, что человек себя представляет? Так что, видите, проклятие, оно происходит. Разрушили мир. И что? И что, все погибло? Да? Нет, говорим мы. Ну, как же, задача, конечно. Вот это же хорошо, это же оптимизм. Христианский оптимизм радостный. Господь говорит, я вас не оставлю. Дает нам условия существования в этом мире. Он говорит, мир изменился. Да, уже мир изменился. После грехопадения, после нашего греха мир изменился. Поэтому надо научиться жить в этом мире. Мы же не хотим понять, что мир изменился. Мы также живем. Вот в чем наша проблема. С момента грехопадения нашего мы должны понять, что уже надо вести себя по-другому. Первый путь, первый шаг, первое свойство души – это какое? Покаяние. Вера – это мир сотворен для нас. Чтобы понять, что для нас Господь дал, это вера. Мы понять это не можем, надо поверить. Ребенок же не может понять, как ему мать создала все условия его жизни. Может, только поверить и принять. Поэтому вера – это... А вот после грехопадения происходит покаяние. Господь хочет, чтобы мы вошли в это состояние покаяния. Что-то сказали. Господь дает надежду. Господь дает скорби, печали. И это есть наши спасительные условия в этом состоянии. Их не надо отвергать. И что самое уникальное, вот это алгоритм, который надо нам всем запомнить. Что все, что не скажет Бог, это есть спасительное для человека. Все, что он не скажет. На чем дьявол развел Еву? Он сказал первые слова какие, когда подошел к ней? А правда ли, что сказал Бог, что не ешь? Причем здесь не ешь? Да не важно, не ешь. Самое главное в чем заключается? Сомнение внес в том, что сказал Бог. А правда ли, что сказал Бог? Да что бы Бог ни сказал, это всегда будет правда. Вот на чем нас подлавливают. А правда ли, что сказал Бог, что нельзя если от... Мы сразу, да, деревья-то... Да почему с деревья-то? Бог сказал. Это не обсуждается. Вот еще наша проблема. Что он говорит? Ну, что он знает? Как это бывает в семьях, да, там? Жена говорит, ну, что она... Муж сказал, да. Ну, это что он может сказать умного?
Или там... Так, от Бога или от другой
духа? Ну, значит, мы не в Боге живем. Когда мы живем в Боге, тогда у нас не обсуждается. Дело в том, что мы должны чувствовать такие вещи, что если в нашем сердце, в нашей душе происходит сомнение, волнение, треволнение, смута, это не от Бога. То, что приносит нам спокойствие, мир, это от Бога. Потому что Господь, Он не будет... как бы издеваться над человеком, как бы вот проверять его на каких-то там этих... Ну, зачем? Господь, ну как, ну родитель не будет издеваться над своим ребенком. А вот это, а я тебе вот... А вот тут. Просто он самое лучшее, самое прекрасное, вот. И мы не принимаем, потому что мы, значит, противляемся, значит, ищем свой путь какой-то там... Мы лучше знаем, как и есть некоторые, так сказать, дети, которые, значит, идут своим путем, что вы знаете, не принимая опыт. Называется путь, который называется, как он называется? Путь. У нас только два пути. Богоборчество. Какие? Каин и Вавилон. Это называется Каин, когда мы идем против Бога. Вот. Поэтому все, что не скажет Бог... Вот это надо просто в себя всеять. Это есть правда и истина. И когда Бог говорит человеку, что теперь, ну, допустим, да, в муках будешь рождать, а ты в поте лица будешь добывать хлеб, и поэтому болеть будешь и умирать, мы говорим, ужас, это как же, все пропало. Надо понять, что Бог говорит нам о спасении, что через это ты спасешься. И мы отвергаем. Вот в чем наша проблема, когда человек заболевает, он начинает что искать? Скорее бы исцелиться, вылечиться, или там, ну, попал в какую-то... Лишь бы вот выгнали с работы, только работу найти. Ну, все же знают, да? Работу найти, меня же с работы выгнали. Я потерял работу. И человек говорит, успокойтесь, вам Господь дал отдохнуть, время. Отпуск дал такой академический, на полгодика. Ну, просто... Побалдейте, ну, поехайте на природу, не знаю, куда там. Просто, и говорят, а что, можно, да? Ой, интересно, а может быть, действительно даже. И так человек успокаивается. Так, ну, все будет, нормально, не беспокойтесь. То есть, представляете, насколько вот мы вот зашорены до предела. Все, что не скажет Господь нам даст, это нам во спасение и в радость. Оказывается, и болезнь, и смерть – человеку во спасение. Болезнь, как ограничение его погибели, а смерть – прекращение его грехов, перехода в вечную жизнь. Конечно, нам это тяжело понять. Мы думаем, что во грехе надо жить вечно. Господь, ты его. Поэтому, как он сказал, теперь Адам стал один, как один из нас. Но чтобы он не вкусил от дерева жизни, не стал бессмертным, его надо... Вот оно и все. А мы что, мучаемся? Да, факт смерти он есть. Другое дело, что мы не имеем культуру смерти, в том смысле, что мы ее не знаем. Если Господь человеку дал смерть после грехопадения, как условие его вечной жизни, он дал культуру смерти. А мы об этом говорим, как-то, знаете, страшное происходит в западном понимании этих вещей. Детей не приглашают на похороны. Все должно быть очень это, красиво, там раз, и ужали. За вас определенные службы все делают, даже не вид покойника. А что такое было раньше вообще погребение, отпевание? Отпевание – самая торжественная служба. Торжественнее, чем венчание. Отпевание, когда происходит. Человек, он посвящается вечной жизни. Это самое, ну, апофеоз. То есть мы, на самом деле, церковь готовит человека к смерти. Но как она готовит его? Надо знать. Она учит его жить. Чтобы он научился жить вечности. А не к тому, что там жди, там это приближай, отдаляй. Нет. Чем больше будешь жить, тем больше научишься жизни в вечности. Вот подходя вот к нашей жизни с точки зрения вечности, все меняется. И вот когда мы так подходим к Священному Писанию, которое нам раскрывает всю биографию нашей жизни во времени вечности, вдруг становится очень просто и ясно. Я вот все время пытаюсь из вас вытянуть какие-то вопросики для того, чтобы понять, значит, как более с большим КПД двигаться дальше. Потому что вы, если вот начнете что-то говорить, вот из этого большого количества информации сразу начнется извлекаться то, что вот более вот сейчас нужно. Вы пока сидите так, как бы вот. Все вам нравится, все хорошо, прекрасно, великолепно. Вот. Поэтому...
Скажите, можно?
Да, да, давайте. Я озвучу.
Пригласили батюшку, сказали, вот, там нужно вот, отпеть. И он приходит и говорит, ой, радость у вас какая. И у всех родственников лицо так, у нас
челюсть
такое
отвисло.
Горе. А батюшка нам говорит, ой, какая радость-то ваша. То есть вот как это можно было принять?
Вопрос такой, батюшку попросили отпеть, он пришел. Покойнику говорят, у вас такая радость, и у всех, как сказать,
да.
Радости почему-то еще больше. Не знаю, вот. Ну, в одних, в африканских странах, когда человек рождается, там плачут, а когда умирает, радуются. Это какие-то мудрые люди, да? А мы говорим, дикий народ. Мы, ну, у нас какое-то, видимо, да, что-то в нашей жизни произошло, что мы... Нет, что мы... как-то вот переориентировали отношение к радости и к горю. Видимо, вот мы какой-то определенный период жизни прожили, такой общественный, что у нас сформировалось отношение, да. Да. Расставание, маленькая смерть. Помните такое, да? Да, конечно, я говорю, что чувства человеческие должны быть. Они имеют место быть и должны быть. Но понимаете, можно в этих чувствах впасть в безумие, ну, в тупик, в отчаяние, в полное. И люди ходят, они... Ну, понимаете, в чем дело? Ситуацию ты уже не изменишь. Надо жить, жизнь-то идет. А мы в этот момент, да, понятно, чувство, но мы выпадаем из жизни. А когда человек выпадает из жизни, он что? Он не живет. Он... существует, а это опасное состояние. Это как идти на красный свет, вот задумываясь о чем-то. Да нужно. Но при всем этом, надо включать сразу то, что дает нам силы жить. Мы же живем, а мы также умираем с этим человеком, и нас нет на земле. Вот в чем дело, вот в чем опасность. Мы должны, участвуя в том, что произошло, оставаться живыми. Это сложно, это наука, этому нас учит церковь. Но мы как-то говорим, что мы сами разберемся. Это мое, там, деньги не трожь святое и прочее, прочее. Вот эти все вещи, это очень... Деньги, смерть человека, слава, власть, это вещи очень страшные, которым надо уметь управлять, иначе они нами управят. Это школа, а все думают, ладно, поговорили за жизнь. Нет, почему, по большому счету, в первых веках христианства все решалось вот здесь вот, вместе с апостолом, со священником. Собиралась вся община и решали. Имущество приносили, он распределял. Кто-то умер, все это вот происходило. Радость, веселье там, все стало на свои места. Все там, кого-то восхвалили, вознесли до небес, он говорит, сиди на земле. Это языческие понятия о жизни, о счастье. Парнас, там это, полетел туда, там Олимп, Олимпийские игры, там все, ты самый лучший, ты достоин. Откуда все это пошло? От язычества. Ты достоин большего, развивай себе, значит, силы такие, и человек как-то вот он начинает а потом что оказывается? Вот такой бодибилдинг кругом. И в душе, и в теле. И потом просто посмеялись и разошлись. А когда все опускается на землю, вот этот пересылал ролик по телефону некоторым людям, мне тоже прислали его. Это директор Коммерсанта. Это, ну, он говорит, я в жизни своей сделал просто самую большую глупость и ошибку. Я продал все свое имущество, все. И уехал в Латинскую Америку, в Бразилию, к этому, как его?
Диким обезьянам.
Да, к диким обезьянам. Там, это, как забыл его даже, на которую книжку ты писал. Да, вот это. Да. А? Да, Кастанеда. Вот, и начал все это вот, смысл жизни, там, все вот это вот такое, такое. И вот несколько лет в этом находился, состояние, там, понятно, все это, разводка такая. Он это находил, а потом понял, что жизнь заключается в том, что надо просто жить. Вот как оно есть. Поругались, выпили чайку, стоят в очереди, поехали там, у человека там проблемы, в больницу приехали, гостиничка привезли, там в метро разбираются, там прошел, не прошел, через турникет. Вот эти все жизни, вот это и есть жизнь, вот это и есть. Ну, как, да, все это по-разному называли. Кстати, нас постоянно отвлекают от реальности. Христианство – это единственная религия реальности.
Ну, ведь ему надо для этого все продать, поехать, чтобы это понять.
Ну, вот когда вы будете директором Коммерсанта, достигнете каких-то, потом, когда все продадите, поедете к Кастанеде и поймете, что под тем же путем поиска, скажете, это самая большая глупость в моей жизни. Надо было жить в том, в чем я нахожусь, и чувствовать это, впитывать в себя. Вот, трогать, говорить, значит, бегать, значит, получать пинки и удары, и самим где-то просить прощения, говорить, что...
Каждый момент.
Вот это и есть христианство. Господь ходил по земле. Представляете? Вот когда мы начнем ходить по земле, вот видите, вот уследите такую вещь в Священном Писании. Там очень часто говорится, Христос ходил, помните? Пошел туда, сюда, поселение, везде ходил. Не ездил на повозках, его могли возить. У него была дорогая одежда, в том смысле, что как бы, вот там написано, женщины служили ему своим имением. Вот одна только фраза. Это говорит о том, что люди служили имением Господу. Очень все грамотно, это тонко написано. Он имел хорошую одежду, в том смысле, что удобную. Он мог, не задумываясь о том, что ему делать, где найти одежду, там что-то, все и как бы вот имел. Но он что делал? Он жил в реальности, ходил, испытывал нужду, голод, это зной, холод, все это он шел, он двигался, он реально был с людьми везде. Приходил там и прочее. Не было вот этого из ряда выходящих событий. Вот. Иногда, конечно, переходил ощущение реальности, когда ходил по воде. Вот. Ну, и, кстати, и любой из нас может пойти по воде, если вот будет вот так реально ходить по земле. Вот. Ну, Господь не гордился этим, говорил, пришел не чудеса творить. Вот поэтому, если мы будем вот следовать этому пути, то как бы для нас будет естественно жить, а не удаляться в какие-то облака или фантазии. Говорят, что вот, да, там, вот, а как, значит, не удаляться в эти духовные инсинуации? Пришел человек в церковь, вот он, пожалуйста, духовные инсинуации. Он стоит, вот я сколько вот, ну, сколько вот, допустим, стоишь там, исповедуешь людей, человек, вот пришел человек в церковь, да, если к проблемам. Это надо так раскрутить человека, так с ним поговорить, чтобы он понял, что он стоит на службе. Нет, Евангелие идет, он весь в себе. А вот вы знаете, что это говорит? Посмотрите, Евангелие сейчас пройдет. Ага. Вот Евангелие идет, он не слушает Евангелие, он ждет, когда закончится, и продолжит свой разговор. Я говорю, вот час побудьте, вот вы сейчас находитесь на трапезе Господней, она сотворяется, вы участник ее, участник. А мы не участники. Все в себе. Поэтому я вот говорю, вот пришли поисповедаться, да, четко собрались, надо подготовиться. Сразу все скинули все в помойку, да, и на службе. Вот стоите, да. Мы же, как на красный свет нельзя идти, на зеленый можно идти. Мы же стоим здесь вообще никакие. Еще что-то хотим. То есть в чем вот ценность данного формата времени? Ценить его надо вот сейчас, здесь и сейчас. Какой самый важный человек в твоей жизни, говорят святые отцы? Какой? С которым ты сейчас разговариваешь. Какое самое важное дело в твоей жизни, что ты сейчас делаешь? И какое самое удобное время для спасения, в котором сейчас находишься? Потому что есть такое изречение, что не откладывай на завтра то, что можешь делать сегодня, да? Такая пословица, знаете, если, да? Но никто не знает, что это не пословица, это высказывание Иоанна Златоустова. А предложение следующее. Не откладывай на завтра то, что можешь делать сегодня, потому что завтра может не наступить никогда. Все становится на свои места. И вот мы думаем, что мы пойдем, сделаем, и все будет очень здорово. Мы сейчас уже делаем. Все. И вот что мы сейчас делаем, это говорит о том, как Господь будет творить будущее относительно нас. И когда мы лезем в будущее, это сатанизм. Потому что это область Божия. Куда лезть? И всякий, кто говорит вам, а вот вы знаете, сейчас там есть какие-то ясновидцы, ясновидящие, там пророки, там, это однозначно. Даже не надо говорить, что кто-то что-то знает. А ну, действительно знает, вот скажет, действительно она знает что-то, чтобы она подтвердила. Да это все разводка. Никто не знает будущего, кроме Бога. Вот когда мы эти алгоритмы духовные себе всеем и поймем, жизнь будет удивительно прекрасна. Я в данный момент буду жить он просто счастливой жизнью. А мы чем живем? Будущим, которого нет? Прошлым, которого уже нет? Будущего, которого еще нет? А так как нас нет в настоящем, нас нет нигде, мы пустое место. Вот что мы себе представляем. Прекрасно. Великолепно. Кто-нибудь можешь ответить, кто такие пророки? Скажите мне. Два вопроса. Один ответ. Ох, это третья претензия на понятие пророк. Последний пророк 2000 лет назад был. Все. Успокоились. О, аналитик. Я знаю, что с вами будет через полтора часа. Прекрасно знаю. Потому что, судя по вашей, да, по вашему поведению, да это любой скажет. Все очень просто, это не пророчество. Какие пророчества? Пророчество это то, что Бог открыл человеку, что он будет делать. А кто из нас знает, что Бог будет делать? Извините меня, это даже не обсуждается. Да, последний пророк уже сказал о Боге, что он придет на землю. Все, и все совершилось, пророчество совершилось. О каком еще пророчестве вы хотите? Вы хотите что-то жареного? А вот что будет, да. А я выиграю, мой выиграет этот вот конь, который бежит на ипподроме, или мой лотерейный билет. Вот от этого пророчества вы хотите, да?
А как после этих отцов, когда они бывают,
Николая II, мы сказали, что он будет убит с семьей.
Он же пишет об этом.
Вот лишь бы чем заниматься, только не собственной душой, не собственным спасением и не радостью общения с людьми. Вот святой Николай, царь, да, прославлен, и мы можем умолиться. Зачем дергать вот эту тему постоянно, да? Уже все решено. Там разбираются, пусть и разбираются. У нас вопрос к тому, вот мы собрались. И вот смотрите, кто из нас когда-нибудь, собираясь вот так вместе, почитали Евангелие, там поговорили духовные темы, порадовались, там что-то, там вот как-то поразбирали какие-то проблемы, например, вот я пью, и ты пьешь. А как ты избавляешься от греха алкоголизма? Скажи мне, а? Никто не говорит. Да это не пить. Какой алкоголик скажет другому алкоголику не пить? А кто из нас скажет? Или это, допустим, такая у меня склонность, а у тебя тоже. А как ты от нее избавляешься? Да у нас в голову не придет. Мы говорим, а, да, конечно, а ты че? И все, только усугубляем ситуацию. У нас много тем, которые имеет смысл обсуждать, а мы их просто не касаемся. Представляете, что мы себе представляем? Поэтому мы говорим, а если жизнь на Марсе, а как же вот там это, а деканонизировали или не канонизировали, узнали слово деканонизация, да? А вот правда, что там это, да, может быть, они все-таки ошиблись, давайте посмотрим, кому это нужно? Нет, если вы пишете научный труд, то пожалуйста, вот, но есть же вопросы, которые мы не решили для себя, для нашей жизни, вот, потому что я перед Богом, когда встану, я же не буду говорить, а стоило канонизировать такого-то святого или не стоило? Меня это не спросят. А спросят, что ты думал о себе, о Боге, о ближнем. Вот с теми, с которыми ты сейчас вот жил. Ну нет же сейчас вот того, о котором сейчас говорим. Уже давно нету. Его определила церковь. Вот давайте просто вот как-то какие-то моменты учитывать. И я думаю, что все как-то станет легко и просто на своем месте. Когда начинается это называется фантазии. Называется какая-то все-таки... Болезнь ума. Надо реально ходить по земле. Надо вчитываться в Священное Писание, в частности, в Евангелие, и видеть, как Христос жил на земле. Ведь кто такой Христос? Это Бог, который сошел на землю для чего? Чтобы реально по ней ходить. Вот я, может быть, какую-то как-то не так скажу. Представляете, какое удовольствие Христос получал, ходя по земле, общаясь с людьми. Это каждое мгновение, это любовь предельная, без... Вот, а мы не ценим эти вещи. Мы видим, это враг, этот, значит, такой, с ним я, это, да это вообще, мы вообще не можем найти себе никого. Все кругом враги, одни враги. Это, конечно, тяжело жить. Но когда человек в человеке видит образ Божий, это называется как?
Любовь.
Так вот она, где христианская любовь. Значит, у нас ее вообще нету. Скажите вот сестре, как молиться за близкого человека? Ну как вот будете молиться? Вы подумайте. Хочется вот, смотрите, Господь нам дал силы. Молитвы. Молитва. Литургия. Евангелие. Да вы уже все сами знаете. Просто так как вы не начали это делать, я не начал, другой начал, мы задаем вопросы, знаете для чего? Чтобы ничего не делать. Вопрос должен быть конкретный, предметный. Это говорит о том, что мы отвергаем способности, которые нам дал Бог. Отвергаем. Надо постоянно задавать вопросы. Вот мы читаем Евангелие, что-то не понимаем из Священного Писания. Надо задать вопрос, Господи, вот себе задать вопрос. А почему? Так, ответ будет моментально. Через некоторое время будет ответ. Мы не задаем вопросы. Мы члены общества потребления. Давай, а мы еще подумаем. Мы не трудимся. Господь человеку дал силы и возможности. Когда Господь творил существа, Он творил их со способностями. Он вложил в них силы, которые будут действовать. И все. Когда Он сказал воде собраться в одно место, помните, я вам говорил, да? Она собралась куда? В собрание свои. Он дал ей силы. Он сказал земле произвести, она прорастила. Это творчество. способности. То есть вы творите, делаете. Господь не будет пресекать, и Он дал человеку возможности и силы. Ведь когда мы учим человека чему-либо, даже любой мастер учит человека, тот человек, когда начинает производить, творить, он делает такие вещи, которые даже мастер удивляется. Он ему дал силы, возможности. Он сказал, если сказал, как все делать, и вдруг он производит такой шедевр, что мастеру это было не под силу. Это не в его, так сказать, ракурсе, его рамках. Вот что Господь нам дал. А когда мы будем говорить, а что же нам... Другое дело, мы можем сказать, у меня... Ну, такого нельзя сказать, что у меня нет сил творить, нет возможности. Это есть талант. Просто его нельзя закапывать в землю. А притча о талантах – одна из самых страшных притч. Одна из самых страшных притчей. Господь говорит, будет ввержен в гену огненную. Талант нельзя зарывать. Что такое талант? Вот то, что мы зарываем, называется талант. А что мы зарываем? Это сразу можно определить. Вот как только мы начали завидовать, допустим, да? Я зарываю талант радости о человеке, что у него все благополучно и хорошо. Когда начинаю злиться, я зарываю какой талант? Ну как же, у него же... Талант, опять радости, зарываю талант. Когда я ворую, я закрываю талант какой?
Щедрости.
Щедрости. Зарываю. Все очень просто. Антипод талант.
То есть талант – это добродетель. Не таланты в нашем современном понимании.
Ну, конечно, талант нет. Она нам говорит, что талант, когда ты там поешь, там танцуешь, пляж. Но это просто способ распространения вот своей веры. Вот чего ты себя представляешь, ты распространяешь, что ты хочешь сказать? А талант – это другое. Это когда мы видим, что мы не делаем. Когда я завидую, я не радуюсь. Когда я ворую, я не отдаю. Вот и все. Значит, у меня что я? Ну, я могу отдавать, я могу радоваться. Я взял и зарыл этот талант. И когда я начинаю их, поэтому 1, 2, 5, 10 талантов, представляете, что можно раскрыть себя? Из 1 к 2, к 5, к 10 вообще быть букетом талантов. Да хотя бы один талант – это все, это личность самого человека. Все. И Господь говорит, в малом был, дам тебе все. Вот оно лежит на поверхности. Это вот понимание Слова Божьего с точки зрения учения Церкви. Так что порадуемся за то, что Господь нас как-то собирает, и мы можем об этом поговорить. Талантировать не надо.
Порадоваться за него.
Да вы что, как можно порадоваться человеку, который купил себе хорошую машину? Надо шины ему проколоть. И сказать, пусть я зарою талант, но ему не ездить. Прекрасный, может, диссертацию пел записать о талантах. В скобочках, машина соседа. История церкви, первое тысячелетие. Как вот в этот раз спрашивают, как прощать вам?
Ну, да.
Давайте помолимся.